тому, что уже было прочитано из Евангелия от Матфея, чтобы наша картина была более полной, Лука тоже повествует о событии, которое мы называем «Верное воскресенье». Лука, 19 глава, 37 стиха. «Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Некоторые фарисеи среди народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал, «А если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Когда Иисус перед своей смертью последний раз, можно сказать, направляется в Иерусалим, он до этого, нам евангелист Иоанн повествует, воскрешает из мертвых Лазаря. И миллионы людей, которые собрались на Пасху, празднование Пасхи в Иерусалиме, услышавши, что Иисус идет, а до этого они слышали, что Он воскресил Лазаря, они вышли толпами встречать Христа. И полагали ветви к ногам Его, ложили свои одежды и громко-громко славили и говорили «Благословен грядущий во имя Господне». Евангелист Матфей нам говорит, что после этого Иисус входит в храм, выгоняет там менщиков и наводит порядок в храме. Потом он идет, ночует где-то, снова приходит в храм, он разговаривает с фарисеями. И одни из последних слов, когда Иисус говорил с фарисеями, были слова обличения их в лицемерие. Никогда во всем Евангелии не было таких слов сказано Богом, Христом, как слова, которые Иисус сказал буквально за несколько дней до Своей смерти. Слова «Горе вам! Вы не узнали время посещения вашего. Я посылал вам одного, двух, трех, я вам посылал стольких пророков, и вы не узнали моей отцовской руки, моей заботы, моего желания собрать вас, как птица птенцов собирает под крылья. Вы этого все не увидели, вы этого не заметили». И он заканчивает Матфея 23 главе и говорит, «Все оставляется вам дом ваш пуст». Бог говорит, «Я ухожу». Я говорил раз, говорил два, говорил три раза. Вы не поняли меня. Теперь я ухожу. В чем же лицемерие? И что такое лицемерие? Несколько определений, чтобы нам понять. Грех против Бога, состоящий в том, когда наружные дела, благочестие, как, например, пост, строгое наблюдение обрядов, употребляют для приобретения уважения людей, не помышляя о внутреннем исправлении своего сердца. Лицемерие значит мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других людей. Лицемерие – это поведение, прикрывающее неискренность или злонамеренность притворным чистосердечием или добродетелью. Лицемерие – это подделка убеждений, чувств, добродетелей, которыми человек не обладает. Одна девушка сказала: «Лицемерие – это маленькая коробочка с гримом. Разница лишь в том, что у кого-то она всю жизнь полная, а у кого-то ее не хватает и на один день. И тогда ты узнаешь о себе очень много интересного». Лицемерие – это неприятие тех правил, которым вынужденно следуешь, не от чистого сердца. Другой человек сказал: «Лицемерие – это самая тонкая и разрушительная форма лжи. Она совершенно незаметна». Лицемерие в этике, как пишут нам ученые люди, лицемерие – это отрицательное моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступком, совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей, приписывается моральный смысл. Возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. Несколько афоризмов, которые я вычитал о лицемерии. Речь идет о депутатах. «Двуличие депутатов очевидно, — пишет один человек, Георгий Александров. — Они избираются под видом слуг народа, а затем становятся ворами особо крупных размеров». Другой афоризм. «Думать одно, а говорить другое. Это типичный симптом раздвоения личности». Еще один. Вильям Шекспир сказал это: «Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце». Лицемер, сказал Авраам Линкольн, — человек, который убил обоих родителей и просит снисхождения в суде, ссылаясь на то, что он сирота. Другой человек, Франсуа де Ларош-Фуко, я его не знаю: «Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед собой». Итак, у нас складывается примерно картина лицемерия. И ни один грех Бог так не бичевал, как грех лицемерия. Почему? Он не хочет общаться с имиджем, который мы создаем для людей. Он хочет общаться с сердцем человека. Он хочет говорить от сердца к сердцу. Он не будет с той картиной общаться, которую мы нарисовали людям. Никогда он не согласится на это. И человек, который не может перед Богом стать честным, выйти из своего самообмана, снять свою маску наконец-то, этот человек услышит тоже горе вам, которое Иисус сказал, придя в храм фарисеям. А именно: «Горе вам, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что входите в море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные, слепые, что больше золота или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина. И оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей, слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захария, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, город мира, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен, гряды во имя Господне. Лицемерие. Человек скрывает свою сущность. Само слово, как мы говорили с вами уже, оно происходит с греческого языка. И означает, оно подразумевает актера, который играет определенную роль в маске. Потому что все театральные пьесы тогда актеры играли в масках. И оттуда происходит и это слово «лицемерие». Носить маску, играть роль, двуличие, иметь два мнения. Человек скрывает, зачем он скрывает? Из-за страха, что его не примут. Желание быть видным, желание, чтобы его похвалили, что бы это ни было. Никогда никакое лицемерие перед Богом невозможно оправдать. И это грех перед Ним. И когда мы прочитали все, что Он сказал против лицемерия, и когда мы сейчас кратко посмотрим в то, что Иисус сказал, мы поймем, почему Он так ненавидит лицемерие. Первое горе вам, Он сказал книжникам и фарисеям, что вы затворяете небо людям, сами не входите и хотящих войти не допускаете. Как можно закрыть небо людям? Как можно поставить преграду людям и попрепятствовать им прийти к Богу? Очень просто. Будьте лицемерами. Говорите одно, а делайте другое. Почему Иисус сказал, все, что они учат, правильно, поступайте так. Но то, что они делают, не следуйте их примеру. Почему Иисус сказал, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и законников, то в Царство Небесное вы не войдете. В Царстве Небесном нет лицемеров. И путь туда закрыт для лицемеров. И что интересно, Бог говорит, что лицемер и для другого человека закрывает путь, потому что говорит одно, а делает совершенно другое. И когда человек соприкасается с лицемером, а лицемер, он верующий в Иисуса Христа или в Бога, и он вдруг откусывает и видит, что это горькое яблоко, он отворачивается от Бога. И многие люди на всю свою жизнь отворачиваются от Бога. И он говорит фарисеям: горе вам! Я единственный, который имею право на людей, я создатель их, а вы закрываете им в небо вход. Своей внешней святостью, своим лицемерием. Вы сами туда не войдете, потому что я вас не приму. И другим мешаете зайти. Итак, вся внешняя мишура, она мешает людям заходить в церковь. Она мешает людям идти к Богу. И когда люди не понимают этого, могут стать причиной тому, что люди не каются. Маленькая, может быть, деталь. Мы понимаем, что в каждой церкви есть свои традиции. У фарисеев были свои традиции. И они их держались. И горе было тому человеку, который не держался их обычаев и преданий отцов. Но когда другой человек извне приходит, и он не соответствует картине правильного человека, праведника, мы его изгоняем, или мы с ним не общаемся. В этом суть преграды, которую человек ставит на пути в Царство Небесное. У нас в Германии особенно многие-многие церкви, у них есть код одежды. И не дай Бог, кто-то зайдет в церковь не по коду, который принят в этой церкви. И даже неверующий человек, который приходит в церковь первый раз, к нему приходит пастор и говорит: еще раз придешь в брюках, я тебя сам выведу из церкви. Потому что девчатам можно только в юбках ходить в этой церкви. И люди не понимают, что внешняя часть у них стала на первое место. И они становятся причиной того, что этот неверующий человек никогда больше в церковь не придет. Потому что он познакомился с лицемерием. Итак, мы можем, может быть, даже не зная того, обращая большее внимание на внешнее богопочитание, стать преградой для кого-то. Когда мы и наши дела отрекаются от нашей проповеди Евангелия, это еще одна большая проблема. Когда мы произносим истину и говорим, как нужно жить, а сами так не живем, мы становимся преградой на пути людей, ищущих Бога. Они ждут в церкви святости, они ждут здесь милости, они ждут здесь истинности, открытости, они ждут здесь того, чего нет в мире. И когда они приходят сюда и находят, что здесь лицемерие, им очень трудно поверить в Бога. Это страшная преграда, которая мешает им прийти к Творцу. Иисус говорит в следующем стихе: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Зная ситуацию Израиля, где в то время абсолютно не было никакой защиты для бедных. Если семья потеряла кормильца, очень часто это означало даже физическая смерть. Они оставались без всего. Были ли у них поля, они не могут их больше возделывать. Нет мужа. Дети сироты. Что же они делали? Они начинали свою частную собственность продавать. Продавать тем богатым, у которых были деньги. И хотя бы на определенное время как-то жить. И когда они продали одно поле, продали второе свое поле, когда деньги все эти кончались, что они делали? Они сами себя нанимались к этому богатому человеку, чтобы тот хотя бы им платил за то, что они работают на своем поле, которое они продали. То есть они как бы себя продавали в рабы или в слуги этому богатому человеку. И об этом и пишет Иаков. Он говорит, вы угнетаете бедных. Вы воздерживаете плату от бедных. Для них это единственное существование. Единственная возможность выжить. А вы им даже не вовремя выплачиваете зарплату. Они голодают. И Бог говорит, я заступлюсь. Потому что я отец вдов, сирот и обездоленных. Я не могу терпеть такое, когда вы всю частную собственность вдов взяли к своим рукам, легально или нелегально, не имеет никакого значения. Бог говорит, я вступлюсь за это, рано или поздно, и я воздам за это. И он говорит, но вы делаете это в кавычках, под флагом религиозности, добродетели. Вы забираете дом, забираете частную собственность, и вы долго стоите на углу и молитесь, и благодарите Бога. Все это страшное лицемерие, которое людей, особенно бедных, вдов, которые не имели чем кормить себя и своих детей, отворачивало от Бога, от настоящего Отца, Творца Вселенной. И Он говорит, горе вам, вы понесете тяжкое-тяжкое осуждение за то, что вы это делаете. Жестокость – это одна из черт лицемера. Жестокость без милости. И когда вы встретите человека жестокого, без милости, вы можете уверенно сказать – это скрытый лицемер. Это не просто какая-то шутка лицемерия, нет. Это не просто я играю в какую-то игру, Бог это ненавидит. Потому что у лицемерия есть страшные последствия. И одни из этих последствий – это жестокость и непрощение. Человек не способен миловать другого человека. И как только мы перестаем быть способными миловать, мы перешагнули на сторону лицемерия. Почему? Пример Давида, который мы часто слышим, знаем наизусть. Любой грех, неисповеданный, любой грех, который мы сделали и скрываем, он заставляет нас лицемерить. Мы не можем иначе. И он делает нас неспособными сочувствовать с другими людьми. И он делает нас неспособными прощать другого человека. Именно поэтому, когда Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему историю об одном богатом человеке, который забирает овечку у бедного, Давид в ярости и говорит, повинен смерти этот человек. Фарисей, он бичует грех другого человека для того, чтобы прикрыть свой собственный грех. И чем жестче вы увидите человека, который бичует грехи других людей, тем больше мы можем быть уверены, что это лицемер. Он полностью ослеп. И Нафан говорит, Давид, это ты такой человек. Ты забрал. Ты согрешил. И ты не видишь самого себя и своего состояния. Слепота, жестокость другим людям. Возлюбленные, это страшно говорить об этом. Но именно это происходит у нас. Иногда в нашей среде, что люди бичуют определенный грех, чтобы только никто не подумал, что они сами виновны в этом грехе. Они готовы всех исключить из церкви. Они готовы всех выгнать. Они готовы показать свою ревность за правду и истину евангельскую. А они сами виновны в этом. Почему? Потому что человек, который с Богом имеет связь, у него всегда есть милость, любовь, милосердие к другому человеку. И он всегда снисходит к поступку другого человека. Лицемер на это не способен. Знаете, что лицемер делает? Привели женщину в прелюбодеяние взятую, и они все берут камни. Без исключения. Они все берут камни и готовы побить ее камнями. За что? За то, что она прелюбодействовала. Иисус говорит, кто из вас, фарисеи, не смотрел на женщину с вожделением? Кто из вас не прелюбодей? Кто из вас не грешил? Первый бросай камень. И вдруг все обнаруживается. Они такие же прелюбодеи. Они берут камень, готовы забросать человека камнями, но они делают то же самое. А берут они камень, чтобы только никто не подумал, что они виновны в этом же грехе. Вот что страшно. Вот что страшно. Лицемерие порождает жестокость. И люди больше не способны сочувствовать, принимать с любовью и относиться с снисхождением к ошибкам и грехам другого человека. Иисус продолжает и говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Возлюбленные, если я сын гиены, или как Христос называет фарисеев, вы сыны гиены, то обративши кого-то, ведь человек тоже становится сыном гиены. Вы видели такое? Это парадокс, это страшный перекос, когда воспитывается человек во внешней святости. Он приходит в церковь из года в год, и человек в этой церкви кается, и вдруг он становится фанатиком и судит людей по внешности и наружности. И вот она еще одна черта лицемера. Судить по наружности, а не судить судом праведным, как говорит Иисус. Что же происходит? Фарисеи не были довольны тем, что язычники просто принимали иудейство. И говорили, да, у вас Бог, который сотворил небо и земли, а наш Бог это идол. И отказывались от своих идолов. Этого не было достаточно. Они удовлетворялись только тем, когда язычники начинали исполнять все обряды, все обычаи и все предания отцов. То есть они их учили внешней святости, соблюдению закона, вместо того, чтобы внутренне общаться с Творцом. Иисус говорит, что вы делаете? Я вас не пущу на небо, потому что вы лицемерите. И у вас какая активность в миссионерстве? Вы обращаете язычников в иудейство, а делаете их детьми ада, фанатиками, вдвое худшим вас. Возлюбленные, религиозный фанатизм, это ничего общего не имеет с Евангелием. Абсолютно. И если человек стал религиозным фанатиком, только пусть он не оправдывает это Библией и Евангелием. Нигде никогда мы ничего не читаем про религиозный фанатизм Евангелия. И Христос никогда не подвергался этому. Более того, он бичевал фанатизм. Когда человек слепо, абсолютно слепо, ратует за определенные обряды, за определенные формы, которые потеряли свою жизнь уже, то он никто иной, как лицемер. И ставит преграду другим людям идти на небо. Один молодой человек, он воспитывался именно в такой церкви. Он все слушал. И он покаялся в этой церкви. Он стал настолько фанатичным, что свою неверующую жену он стал терроризировать. Он ей стал запрещать одеваться так, как не подобается. То, что ему не нравилось, он стал снимать с нее. А то, что нужно было, в это стал одевать ее. Она неверующий человек абсолютно. Но он перестал здороваться со всеми своими братьями и сестрами. Потому что они не так выглядели. Не совсем так. Он стал приветствоваться, перестал приветствоваться с теми, с кем он постоянно говорил по телефону. Интересно, что он был неверующим, был человеком и жил счастливо в семье. Стал верующим, превратился в фанатиком и разрушает свою собственную семью. Это не от Бога. Этот фанатизм и это фарисейство не от Бога. Иисус говорит, это сыны гиены. Почему так строго? Потому что Иисус никогда, никогда не может поставить внешнее впереди внутреннего. Он хочет с нами общения от сердца к сердцу, а не просто внешнее богопочитание. Не просто выйти из церкви и помолиться. Нет, не просто перекреститься. Нет, не просто сделать это или другое, какой-то обряд церковный. Он заинтересован внутренним содержанием нашего сердца. Пока мы это не поймем, мы не сможем себя стряхнуть, эту шелуху лицемерия, снять эту маску двуличия. Горе вам, вожди слепые, которые говорят, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Интересно, что один комментатор говорит, что фарисей мог клясться храмом. И если простой человек не знал этого, он принимал это за истину. А по их внутреннему кодексу неписанному, они говорили, а я его обманул. И никто мою клятву не может мне приписать, что я должен ее сдержать. Почему? Потому что я храмом клялся, а не золотом храма. Он говорит, какие вы безумные, слепые. Что больше, храм или золото, которое украшает этот храм? Ну, конечно же, храм, говорит Иисус. Если вы клянетесь храмом, и вы не сдерживаете свою клятву, вы клятвопреступники, и я вас это накажу. То же самое он говорит. Вы говорите, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Жертвенник посвящался Богу. И все, что на нем, освящалось жертвенником по закону. И нигде люди не имели права приносить жертвы, как кроме на этом жертвеннике, который был посвящен Богу. Он говорит, что же вы делаете? У вас проблема, знаете, с чем? С богословием, с трактовкой Писания. И это одна проблема, которую мы увидим и у нас. Как только лицемерие приходит в церковь, проблема с богословием. Вы скажете, как это может быть? Очень просто. Мне мой друг говорит, знаете, что у нас нет воскресения, чтобы не было проповеди против телевизора. Представляешь, Савелий, какая у нас духовная церковь? Писание 99%
всего написанного говорит о телевизоре, да? Чтобы каждое воскресенье проповедовать о нем. У людей проблемы начинаются с богословиями, с трактовкой Писания. Они не понимают больше, о чем проповедовать. Другие проповедуют булочки, третьи проповедуют бананы, четвертые помидоры и так далее. Проповедуют о том, чего вообще нет в Библии. Это фарисейство. Это страшное заблуждение. Иисус обличает и говорит: «Вы слепые! Неужели вы не видите больше сущности? Я жажду общения с человеком!» Безумные, слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. Клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. Клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Иисус законникам и фарисеям объясняет, как нужно понимать Слово Божие. Возлюбленные, не хочу вдаваться в подробности, но иногда это просто страшно, как страдает наше богословие. И как чистое Евангелие превращается в какой-то, я не понимаю даже во что. Как она превращается в Евангелие проповеди о внешней святости. И люди думают, что этим служат Богу. И люди думают, что какую-то пользу принесет другому. И более того, когда внешне что-то не соответствует, начинают людей судить. Начинают не так смотреть на них. Я говорю это, потому что я воспитывался так. Я говорю это, потому что я был одним из самых великих лицемеров. Я говорю это, потому что практически ни на кого из вас я бы не посмотрел без осуждения несколько лет тому назад. Я был самым святым человеком на земле. Я придерживался всего того, чему меня научили. И не дай Бог, у кого-то была бы короткая стрижка. И не дай Бог, у кого-то были бы распущены волосы у сестер. И так далее, и так далее. Я бы осудил. Я бы руки не протянул бы. Возлюбленные, мы забываем, что как только лицемерие вкрадывается в наше сердце, мы забываем суд, милость и веру. Мы забываем самое главное в законе Божьем. Со многими из вас я бы никогда не помолился даже вместе. По той простой причине, что я считал себя лучше, святее и так далее. Бог ломал меня. Бог показывал мне вещи. И сейчас я смотрю на некоторые вещи, и мне жалко. Мне просто жалко, почему люди тратят время на то, что ведет в гиену огненную, а не в небо. Дух слепоты нападает на людей, и они не видят больше себя. Страдает богословие. В церкви восстанавливается господство и диктат. Иисус вносит поправку во все это. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятины, смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Что же происходит? По закону Моисея каждый должен был нести десятину в храм. И они давали десятину практически со всего. И требовали десятину практически со всего. Даже с той крупы, которая у тебя есть, десятую часть отдай. И это, как говорят комментаторы, не потому, что они заботились сильно о исполнении закона. Это для того, чтобы обогатить себя. Для них благочестие это был способ обогащения. И он говорит, что вы делаете? Самое важное в законе это суд, правосудие. Судить правильно. Милость к людям, которая возносится над законом и над судом. И веру вы оставили, а десятину несете. Кому она нужна? Кому нужна десятая часть риса, крупы какой-нибудь? Если в сердце грязно, если в сердце нет милости к людям, если вам больше никто не может доверять, если вы стали препятствием для другого человека в Царство Небесное, Бог говорит, мне это не надо. Если ты хочешь приносить десятину, тогда будь верующим человеком или не приноси мне ничего. Десятина тебя в Царство Небесное не приведет. Это одна из сегодняшних проблем во многих американских церквях, где десятину поставили заповеди и говорят, если ты не исполняешь десятину, ты грешишь. Какая ложь проповедуется сегодня в церквях? Десятина никогда не была заповедью, из-за которой кто-то не попадет на небо. Но остаться без суда, без милости и веры в сердце, вот что закроет нам вход в Царство Небесное. Десятину приносить хорошо, говорит Иисус, но это нужно иметь в сердце. Он говорит, вы отцеживаете комара, а верблюда поглощаете. Что же они делали? Они по правде отцеживали все, так скажем, напитки, чтобы, не дай Бог, туда не попало никакое маленькое насекомое, мошка или комарик, и чтобы, не дай Бог, они не выпили этого комарика вместе с вином, или что они там пили с водою. Потому что по закону комар или все эти мошки нечистые. Он говорит, вы делаете все, чтобы выпить чистое питье, отцеживаете все, если комарик попал туда. Но самое нечистое животное, верблюда, вы поглощаете. И он сравнивает это именно десятина и вера. Внешнее богопочитание и внутреннее содержание нашего сердца. Если нет внутри ничего, то внешне нам ничего не поможет. Мы не приблизимся к Богу никогда. Не сможем приблизиться к Богу. Но если есть внутри все, тогда и хорошо все другое делать. Тогда оно помогает нам. Фарисей слепой, говорит Иисус, горе вам, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Иисуса, вы помните, осудили за то, что Он ел неумытыми руками. Иисуса осудили за то, что в субботу Он исцелил человека. Вы помните, Иисуса осудили за то, что Его ученики делали то в субботу, что нельзя делать. Они брали пшеницу и ели ее, растирая в своих руках. Они работали слишком много. Иисуса постоянно осуждали за то, что Он не исполнял их обрядовый кодекс. Иисус говорит, когда вы наконец-то поймете, что внешность полируется вами, а внутри-то что? Там же грязь. Вы ненавидите людей. Вы не можете правильно судить. Вы не можете проявить милость. Вы жестоки. Вы забираете, поедаете дома вдов и сирот. Я смотрю, говорит Бог, не на внешнее лицо, а я смотрю на сердце. И поэтому так четко Он определяет состояние фарисеев. Возлюбленные, вы когда-нибудь ели червивое яблоко? А вы когда-нибудь встречались с гнилым человеком? И кажется, все нормально. Сколько случаев слышишь? Я влюбилась в этого парня. Он со мной сделал это. Он оказался гнилой. Может быть, и наоборот, я влюбился в эту девушку, она оказалась такой. Внешне все нормально было. все прекрасно. А когда знакомишься с человеком ближе и ближе, там гниль одна. Иисус говорит, не надо внешне ничего делать, если там внутри грязь. Очисти внутри все, тогда будет все нормально и внешне. Не заботься о своем внешнем состоянии столько, сколько нужно заботиться о своем сердце. Почему? Потому что из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, кражи, злосвидетельства, любодеяния, убийства и так далее. Иисус говорит, вся твоя жизнь зависит от состояния сердца твоего и от чистоты сердца твоего. Не будь лицемером. Открой, наконец-то, сердце, очисти, позволь Богу очистить свое сердце, и ты, наконец-то, освободишься и сбросишь свою маску. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Оказывается, что буквально перед Пасхой, в 15-й день месяца Адара, иудеи, они, так можно сказать, подкрашивали или отбеливали гробы и гробницы своих близких, родных. И обычай этот был для того, чтобы перед Пасхой никто случайно не задел бы гроба умершего человека или его гробницу и стал бы нечистым. То есть, чтобы никто не прикоснулся бы к чему-то нечистому до Пасхи. Хороший обычай. Иисус перед самой Пасхой говорит фарисеям то, что они только что сделали. И Он говорит, вы похожи на эти гробы, окрашенные, красивые, чистые, вычищенные, но внутри гниль, но внутри смерть. Внутри нет перемены, жизни нет. И это самое страшное, когда нет жизни в человеке, или в церкви, или в храме, то Дух Божий вытесняется. Ведь Дух Божий написано, что Он животворит, Он приносит жизнь. А если же лицемерие где-нибудь в обществе, то там внутри смерть и гниль. И Он говорит, вы так похоже на окрашенные гробы, которые кажутся красивыми, и вы тоже кажетесь людям праведными, а внутри исполнен лицемерие и беззаконие. Горе вам, фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Что здесь было плохого строить пророкам гробницы? В принципе, ничего. Но они говорили, что отцы наши, они хуже нас. Что отцы наши поступали, а мы бы так никогда не поступили. Что если бы пророки жили в наше время, то им было бы хорошо, они бы до сих пор жили. Но они не понимают, что величайший пророк всего мира, когда-либо бывший на земле, пришел к ним. И через несколько дней этот пророк будет висеть на кресте. И все они будут кричать в одно горло, распни его. Вот она страшная лицемерие. Вы потом построите гробницу пророку, которого вы распяли. А сегодня вы говорите, вы лучше отцов ваших. Нет, если вы родственники их, если вы признали их убийцами, то вы точно такие, говорит Иисус, потому что вы со мной сделаете то же самое что вы сделали, что отцы ваши сделали с другими пророками. Змии порождения ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену. Это, можно сказать, кульминация всех горе вам в адрес фарисеев. Он говорит, вы отродье сатаны. Нет, отец ваш не Бог, ваш отец дьявол. Они говорят, нет, наш отец Бог. Он говорит, отец ваш дьявол. Если бы Бог был ваш отец, вы бы дела Божьи творили. Но вы творите дела дьявола. Он есть человекоубийца, и вы меня на крест отправляете. Вы порождение змеи, порождение дьявола. Возлюбленные, именно поэтому Христос настолько отчетливо, настолько жестко относится к лицемерию, потому что это цель сатаны – заставить нас носить маску. Это цель дьявола – пожелать, чтобы мы обратили внимание на внешнюю сторону, а не на внутреннюю. Это цель сатаны, чтобы мы были двуличными – одно лицо перед людьми, другое лицо перед самим собою. Это хочет дьявол, чтобы мы притворялись и жили нечестной жизнью. Иисус говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, город мира, почему же в тебе льется кровь, кровь всех тех, которых Бог посылал к тебе? Сколько раз хотел я собрать тебя, детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Нам история говорит, что Иисус подошел к Иерусалиму, как описывает Лука, и заплакал о нем. Иисус редко плакал, нам Евангелие говорит. И здесь, перед самой своей смертью, снова слезы поступили и падали с его глаз. Почему? И Лука, в принципе, объясняет, почему. Иисус знал, что их ждет. Иисус знал, какое горе ждет евреев. Он знал, что они берут на себя. Он знал, что значит отречься от Него. Он знал, что значит уйти от своего народа и оставить их на произвол дьявола. Он знал, как с ними будет расправляться. Он видел будущее. И он говорит, камня на камне не оставят. Детей твоих убьют. Вы будете плакать потом. Вы будете кричать к Богу, но я ушел. Ваш дом остается пустым. Вы не хотели. Вы не узнали времени посещения вашего. Вот что страшно, что лицемер, скрывающийся всю свою жизнь, он не узнает, когда Бог стучится в его сердце. И настает момент, когда Бог уходит. Человека настигают страшные страдания. Он плакал, потому что все видел. Он плакал, потому что все знал. Он знал, как его народ, который он избрал, который он любит, он знал, как он будет страдать. Почему? Потому что отвергли посланника с неба. Отвергли Мессию своего. Возлюбленные, история народа израильского, стоит только взглянуть, почитать Библию, почитать современную историю. Если у нас есть хоть какое-то сочувствие в сердце, мы будем плакать вместе со Христом. Почему? Потому что фарисеи, законники, священники, лидеры народа отвернули весь народ от Бога. Они сами не вошли в Царство Небесное и попрепятствовали и народу принять Спасителя Иисуса Христа. И он говорит, настанет день, он настанет. Остаток Израиля, как говорит нам Писание, он все же спасется. Сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете благословен гряды во имя Господне. Я не приду к вам, говорит Иисус, пока не раскаетесь в своих грехах. Я не приду к вам больше, пока не признаете себя виновными. Я не приду к вам, пока вы не поймете, что я был спасителем вашим и Мессии, которого вы ждали. И как только вы это поймете, как только вы примете меня своим Мессией, он говорит, только тогда я вернусь. А до этого времени дом ваш остается пустым. Вы живете без Бога. Если вы так хотели, живите. Возлюбленные, что это говорит нам? Прежде всего, Иисус смотрит на то, кто мы внутри. Мы можем людям много рисовать. Мы можем людям много говорить, кто мы. Но являемся ли мы на самом деле таковыми? Иисус никогда не лицемерил. Иисус никогда не скрывал состояние своего сердца. Многие говорят, что это слабость человека говорить о том, что у тебя внутри нет. Иисус не мог скрыть ничего, потому что Он был далек от лицемерия. И когда Он был в Гефсиманском саду, Он позвал Своих учеников и говорит, «Побудьте со Мною, помогите Мне, душа Моя скорбит смертельно». «Мне тяжело, мне больно», — говорил Иисус. Вы понимаете, что Библию сегодня все читают? Неужели Христос не знал, что эти слова будут тоже читать? Неужели Он не знал, что люди, которые считают, что это слабость, будут осуждать Его? Но Он не мог не открыть своего душевного состояния своим друзьям. Он сказал, «Вы друзья Мои, потому что Я открыл вам все». Как страшно жить, когда ты никому не можешь открыть сердце. Даже Богу, потому что Ему не доверяешь. А человека нет никого, кому ты можешь доверить. Как страшно жить, когда в сердце что-то гнетет, какая-то боль, а ты не можешь его открыть. Из-за страха быть уязвимым, или какой бы страх там ни был, что тебя не поймут. Иисус не боялся осуждения. Он знал, что Его предадут. Он знал, что Он станет уязвимым, потому что Он открывает свое сердце. Он знал, что Он будет на кресте, Его распнут. Но все это не остановило Его быть искренним, быть честным и открыть свое сердце другим людям. Возлюбленные, Богу можно доверять. Богу можно открыть свое сердце. Богу нужно открыть свою душу. И когда мы Ему откроем свою душу, начнется как раз то общение, которого Он жаждет, за которое Он страдал. Он простит нам грехи наши, Он исцелит нас от боли нашей, и мы наконец-то станем детьми Его, общаясь с Ним от сердца к сердцу. Этого Он ждет, этого Он хочет, поэтому Он стучит сегодня и в нашу дверь. И в наше сердце. Доверимся ли мы Ему, откроемся ли Ему, зависит от нас. Или мы все еще хотим жить без Него, чтобы дом наш и храм наш остался пустым. Жить без спасения и без Спасителя. Выбор за нами. Аминь. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Если мы сегодня хотим стать честными перед Богом, открыть свое сердце для Него, раскаяться ли в чем-то, сказать Ему о своей боли, возлюбленный Иисус тот, которому можно доверять. Иисус тот, которому можно открываться. Он нам открылся, не стесняясь. И мы можем Ему открыться, не стесняясь абсолютно ничего. Пусть Он нас благословит в этом. Или кто хочет, чтобы мы помолились вместе, вы можете выйти сюда вперед, и мы с радостью с вами помолимся. Пусть вас Бог благословит. Иисус, Ты велик. Спасибо Тебе. Ты пришел в этот мир, и Тебя не приняли. Ты знаешь все будущее человечества, и Ты плакал о нем. Потому что люди не знают, от чего отказываются. Отвергая Тебя, они отвергают вечность. Прощение, исцеление. Скрываясь под маской, они никогда не могут достигнуть общения с Тобою. Иисус, спасибо Тебе, что Ты так далек от лицемерия. всегда был искренен со всеми нами. И ты жаждешь искреннего общения и с нашим сердцем, открытого, полного взаимопонимания и любви. Иисус, я тебя прошу очень, чтобы ты помог всем, кто еще не открыл свое сердце для тебя, у кого дом все еще пуст, кто все еще не сказал «Благословен грядущий во имя Господне». Постучи еще раз, Господи, постучи сильно и покажи, как сильно ты любишь этого человека. Спасибо тебе за все, Иисус. Мы любим тебя. Научи нас любить тебя еще больше. И научи нас, пожалуйста, миловать друг друга, а не осуждать. Дай нам милость твою иметь искренние отношения друг с другом и с тобою. Прошу тебя, Отче, во имя Сына твоего Иисуса. Аминь. Аминь.